В прошлый раз мы с вами говорили о стоиках. Представляете, как это важно для спасения души. Вы себе пока еще представить не можете. Вот когда вы дорастете до уровня профессоров, докторов, тогда вы поймете, как важно говорить о стоиках и о других философах. Без них спасение невозможно. Поэтому сегодня я хочу немножечко продолжить и поговорить уже не о стоиках, а о Филоне Александрийском. Я думаю, что это имя очень хорошо нам знакомы, если не по истории, то, по крайней мере, по образу нашей жизни. Потому что я слышал такое выражение. Этот человек очень филонит что-то. Я не знаю, от него это идет или нет. По крайней мере, Филон Александрийский – это был иудей, который жил как раз точно в то время, когда жил и Иисус Христос. Точно. Ну, он пожил, конечно, немножко побольше. Так, но время его жизни примерно такое же. Он скончался где-то в 50-м году первого века по Рождеству Христову. Чем он интересен? Почему о нем приходится говорить? Я вам приведу просто одно только высказывание, и вы сразу поймете всю значимость этой фигуры. Никто иной, как иже не во святых, не отец наш, Фридрих Энгельс называл Энгельса настоящим отцом христианства. Представляете? А вот вы и не знали, кто отец христианства. Что? Вот оно оказывается. Мы можем сейчас улыбаться, конечно, слыша такие фразы, но не до улыбок было совсем недавно, и, я думаю, и будет тоже. Всю историю, как вы знаете, всю историю, по крайней мере, наступления на христианство искали, где земные его корни. Корни, то есть его не только происхождение, но происхождение его учения самого по себе. И поскольку логос или Сын Божий является центральным понятием в христианстве, в христианской религии, так? А Филон Александрийский как раз довел это учение, я бы сказал, до высших форм. После него уже высшего больше ничего не было. Так? Он, не кто-нибудь, как Филон Александрийский, называл логос, вот тот античный логос, о котором мы с вами говорили уже, и о котором говорил Гераклит еще в VI столетии до нашей эры, и затем красной нитью проходит через всю историю античной мысли. Учение о логосе, которое было развито стоиками, уже помните, уже как, насколько было развито? Филон Александрийский, этот правоверный, вы слышите, вполне правоверный иудей, доводит учение об этом логосе до возможного предела. Он называет логос Сыном Божьим, вы слышите, вторым Богом, Творцом и так далее. То есть он прилагает к нему такие наименования, которые действительно невольно заставляют задуматься, что это такое. Атеистическая критика сразу же обратила внимание на это, и Фридрих Энгельс, да, как один из ведущих идеологов в этом направлении, не усомнился сказать, что Филон иудейский, Александрийский, он жил в Александрии, и является настоящим отцом христианства. Вот откуда оно идет. Оно, христианское учение о Сыне Божьем и о Логосе. Тем более, что Евангелие от Иоанна начинается прямо. «Эн архи ин о Логос». Вначале был Логос. Это что вы там переводите слово? Надо написать по-гречески. Вначале был Логос. И все станет один к одному. Вот утверждение, очень сильное, в отношении которого совершенно необходимо дать надлежащее разъяснение. Сравнить надо и посмотреть, как учит Филон о Логосе. Подобно ли это учение христианскому? Действительно ли оно является источником христианской веры в Иисуса Христа как Сына Божьего и как Божественного Логоса? Два слова о самом Филоне. Он действительно был правоверным иудеем в полном смысле слова. Именно правоверным. В то же время он получил мы будем говорить так, знаете, как часто принято, блестящее эллинистическое образование. Но это действительно так. Он был хорошо, очень хорошо знаком с древнегреческой философской мыслью, воспринял оттуда очень многие идеи и пришел к интересному выводу. Вывод действительно интересный. Кстати, вывод, который вы наверняка можете встретить у последующих иудейских философов. Вы знаете, что удивительная симпатия у иудейских, еврейских философов к Филону Александрийскому. Прям свой человек. Потому что он сочетал библейский иудаизм с эллинистической мыслью. И вот создал некую такую закрученную систему, которая очень импонирует такому, ну, играющему человеческому разуму, ищущему, чем бы еще развлечься. Так вот, будучи правоверным иудеем, он утверждал в то же время, что откровение Божие, которое мы находим в Библии, выражено там в неких образах. Изображено или высказано там метафорически. Очень часто оно высказано в чисто исторических сюжетах, которые, несмотря на всю историчность этих фактов, тем не менее являются только некими образами. А если мы захотим перейти к языку понятийному, не тому образному, который видим в Библии, так? А хотим выразить это же откровение в понятийных формах, понятно? Понятийных, то вот здесь-то как раз мы и найдем это выражение где? У древних греческих мыслителей. Он называет имена этих древних греков, которые, по его мнению, говорили о том же самом, о чем и говорит Библия, только понятийным языком. Он называет основателей стоицизма. Он говорит о Платоне, он говорит о Зеноне, он говорит о, даже упоминает Гераклита, он упоминает всех тех, кто так или иначе учил о Логосе и учил о пренебесных идеях. У него древние греческие великие мыслители – оказывается, выразили то же самое божественное откровение, которое мы видим в Библии, но на языке философии. Вот его идея, Филона. В то же время, будучи ортодоксальным иудеем, он высказал другую мысль, которая, в общем-то, присутствовала хотя и до него, но затем была особенно сильно развита каббалистами, в частности, законниками, каббалистами, утверждавшими то, о чем говорил он, что каждая буква библейского текста заключает в себе смысл. Каждая буква библейского текста богодохновенна. Вы слышите? Каждая буква. И, естественно, и цифры. Кстати, потом, в последующем, каббалистика, вот эти каббалисты, создали целую систему мысли, суть которой выражается в том, что поскольку каждая буква, все, каждое слово, тем более, содержит в себе таинственный, божественный смысл, и, вы слышите, обращаю ваше внимание, мало этого, божественный таинственный смысл, но и божественную силу, с помощью которой познавший, где и что заключено, в каком слове и букве, с помощью которой человек, познавший это, может творить чудеса. Какие? Какие угодно. Вплоть до того, чтобы взлетать на воздух, перемещать с места на место во мгновение там, ока, там, и все что угодно. Любые чудеса. Каббалистическое учение дошло до этого. Вы слышите, какова сила буквы, какова сила сочетания этих букв и цифр как таковых. Но это, так сказать, то следствие, которое проистекло из учения, развитого в частности и Филоном Александрийским, утверждавшим, что каждая буква Писания боговдохновенна. Что еще интересного у него? Писание, однако, аллегорично, говорит он. Само Писание. Аллегорично, то есть иносказательно. Оно, если хотите, приточно. И во всем этом нужно найти вот этот смысл подлинный. И мы видим, что Талмуд, он весь наполнен чем? Вот этим изысканием вот этого подлинного смысла, скрытого в Писании как аллегории. Вы слышите? Писание – аллегория. Все события, в конечном счете, аллегоричны, даже при всей своей фактической данности. Вы понимаете, в чем дело? Надо искать смысл. И Талмуд, кстати, весь он наполнен чем? Вот этими смыслами, когда великие учителя, авторы наиболее авторитетные, каждый высказывал свой смысл, он видел свой смысл, свое понимание в том или ином сюжете. Причем самым парадоксальным образом мы видим сочетание. Подчас совершенно противоречивые смыслы высказываются там. Тем не менее, это принимается как разные аспекты одной и той же аллегории. Хотя прямо утверждают, могут утверждать подчас даже противоположные вещи. Все это рассматривается как многогранность смыслов, присутствующих в библейских аллегориях. Вот с этой точки зрения Филон Александрийский рассматривает и учение о Логосе. Он говорит, это учение содержится в Библии. Оно есть. О божественном слове всюду говорится. В самых первых строках Библии уже говорится «И сказал Бог, Слово Божие святое» и так далее. Всюду. Что такое слово? Логос. Он говорит, нельзя просто так относиться к этому, как просто слово, как к некой вербальной какой-то форме. Нет-нет, всюду говорится о Логосе. Вся суть только понять, кто же этот Логос, о котором говорит Библия. Кто он? Он тот, о котором сказали великие древние греческие мудрецы. И Филон развивает, дает свое понимание, что они сказали. Мы вот с вами говорили о стоиках. Что нового говорит Филон? Ну, прежде всего, хочу сказать, что как он его понимает? Он говорит, что это... Вот тут у него, у Филона, мы видим прямую двойственность. Двойственность, которую подчас никак нельзя соединить. Он утверждает то и другое, не опровергая, причем, одно другим, а вот идет как две параллельные прямые. Неважно, нравится вам, не нравится. А вот то и другое. Что же то и другое? Логос, если хотите, это есть, утверждает он, высшее творение Божие. Высшее творение Божие. Бог сотворил много чего. Логос – это высшее творение Божие. Средоточие всех идей. Вы же помните, это уже у стоиков это было. Вот. Логос – это тот, посредством которого Бог творит все миры, всех духов, все силы самого человека. В Логосе все сосредоточено, все эти силы и идеи. Логос – это первообраз Вселенной. Вот. В то же время, с одной стороны, это высшее творение, с другой стороны, он тут же учит. Логос – это просто это своего рода душа мира или связь мира. Логос – это бессамостная энергия Божия. Вам понятен смысл, что такое бессамостная энергия? То есть безличностная. Безличностная. Оно не само существует, ибо личность существует уже. А это бессамостная энергия Божия. То есть, если хотите, это своего рода высшая эманация божества. И то, и другое вы найдете у него. Вы скажете, как же он учит? Так или так? Или этак? Нет, и так, и сяк. Но в этом специфика, кстати, его, вот, или, сказать, даже иудейской мысли. Отсюда у Филона некие выводы. Филон говорит о предсуществовании душ. Каком? А они, оказывается, все существуют в логосе. Все души. Они существуют в нем. Ну а как же тогда понять, что они существуют в нас? В данном случае здесь он ничего нового не говорит, а повторяет идею Платона, что и там, и в горнем мире они могут согрешить, и затем посылаются сюда. Куда? Мы находим у Филона учение о материи. Опять-таки, если хотите, то же самое платоническое учение о материи, как о начале костном. Костное начало, пассивное, как то, которое является, если хотите, началом отрицательным, в которое посылается душа и приобретает себе материальную плоть в зависимости от характера и степени грехопадения. Видите, как тут перекликается, если хотите, с чем-то... В индуизме мы тоже находим то же самое, перевоплощение. Помните, как перевоплощается человек? Один был человеком, стал богом какой-нибудь планеты, а другой перевоплощается, стал крокодилом. Вот вам все. А третий даже может перевоплотиться, стать женщиной. Это уже предел. Это уже все. Хуже уже быть не может. Женщинам только не говорите об этом, пожалуйста. Потому что буддизм, он весь исполнен индуизм. Неприязнь к женщинам. Так вот, и Филон Александрийский, да, он говорит о том, что души, способные в горнем мире к падению, тогда они посылаются в этот материальный мир, облекаются в эту материю, и душа оказывается заключенной в эту тюрьму, тюрьму плоти. Как же из нее может выйти душа? Филон говорит, с помощью аскезы. Аскетизм – вот то единственное начало, с помощью которого душа может освободиться и вновь вернуться в свою обитель логоса. Что корень греха? Чувственность. Потому именно аскетизм необходим, чтобы искоренить это. Опять я обращаюсь к самому главному. Филон учит о логосе. Говорит, называет его вторым богом. Дейфторос Фиос. Богом. Феос, в отличие от о Феос. Он называет его таковым, но, обращаю ваше внимание, он правоверный иудей. Он верит в единого Бога. Никакого другого Бога быть не может. Вы слышите? Я подчеркиваю это. Он правоверный. Бог один. Первая заповедь – десятисловие. Свято для него. Свята для него. Это заповедь. Не может быть другого Бога. Когда он говорит о логосе, называет его Богом или Сыном Божьим, он называет его в силу той славы или того величия, или того совершенства, в котором он сотворен, этот логос, только и всего, в отличие от всех прочих творений. Это очень важно подчеркнуть. Какие следствия проистекают из этого учения, и как мы можем оценить его с христианской точки зрения? Это для нас самое важное. Для того, чтобы уяснить себе, насколько прав Энгельс, когда называл Филона настоящим отцом христианства. Первое, на что необходимо обратить внимание. Вот видите, только что я сказал. Для Филона немыслимо говорить о каких-то равночестных Богу, то есть Отцу, ипостасях божественных. Немыслимо. Бог Филона моноипостасен. Он верит не просто в единого Бога, он верит в моноипостасного единого Бога. Я обращаю на это ваше внимание. В данном случае это имеет, и вообще это имеет очень важное и принципиальное значение. Бог моноипостасен. Для Филона допустить мысль о том, что может быть что-то равно Богу, это допустить богохульство. Итак, это первое, что отличает учение Филона о Логосе от христианского. Когда мы говорим, Бог един, но три ипостаси, и все ипостаси равночестны, единосущны. Еще раз вам повторяю знаменитое высказывание Василия Великого, когда он даже говорит о единотройственной благодати. То есть сама благодать божественной или его энергии – это не есть благодать Отца или Сына, или Духа Святого. Нет трех благодатей. Одна благодать. Одно действие. Вы слышите? Одно действие Божие. Они едины. Едины в своем действовании как таковом. Для Филона это абсолютно неприемлемо. Это вот первое, если хотите, и принципиальное отличие. Отличие христианского учения о Логосе, о Боге в данном случае даже, от учения Филона. Второе, на что следует обратить внимание. У Филона вы не найдете определенного учения. Нет у него порядка в этом смысле. Кто же он, Логос? Тварь? Личностная тварь? Пусть высочайшая. Или это бессамостная божественная энергия? И то, и другое. Вы не найдете, невозможно. Есть целые исследования, посвященные вот философии Филона Александрийского. Например, возьмите у Муретова, наш профессор нашей академии дореволюционной, у которого называется работа «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе». Целый фундаментальный такой труд, где он разбирает все в деталях и в подробностях. И целый ряд других. У Сергея Николаевича Трубецкого есть целые исследования в его «Истории греческой философии», целые исследования, посвященные Филону, опять-таки, Александрийскому. Это очень основательное такое философское исследование. Да. Работ много. Ну, вот я просто назвал самые такие известные, популярные. Кстати, само учение Филона Александрийского, оно сохранилась его работа, которая называется «О жизни созерцательной». Она опубликована в работе Смирнова, которая называется «Терапевты и сочинения Филона Иудея о жизни созерцательной». Так вот, значит, в отношении учения Филона о Логосе, значит, вы не найдете у него определенности. Или личность, или эманация. Но если эманация уже совершенно однозначно не соответствует христианскому учению, то и личность полностью так же. Это неравночестный Отцу. Это высшее просто творение, как таковое, не больше. Дальше, что очень также важно для нас, или, если хотите, уже третье положение – вы обратили внимание, как Филон оценивает или рассматривает материю как таковую. В конечном счете это отрицательное начало. Для души человеческой она является тюрьмой, не больше. Воплощается только та душа, который впадает в грех. Что из этого следует? надеюсь, всем вам понятно. Высшее творение или эманация божественная, логос, конечно же, не может пасть. Предположить о том, что логос может воплотиться, значит, предположить, что он согрешает, что абсурдно, в принципе. Потому что это высшая божественная идея. Это феос, это Бог, это Сын Божий. Поэтому об этом даже речи не может быть. Говорить о воплощении логоса филону – это значит сказать кощунственную совершенно вещь. С точки зрения филона ни о каком боговоплощении речи и быть не может. Просто, в принципе, о каком воплощении мы не думали. А тем более о том, о котором пишет Иоанн Богослов в Евангелии, когда он прямо сразу переходит, да, к Иисусу Христу, когда прямо называет логос, оказывается, Иисус Христос. Какой? Вот человек, который родился, жил между всеми. Это полный абсурд для Филона. Только абсурд, кощунство. Поэтому приходится удивляться, что Энгельс мог допустить такую, ну, мысль или такую даже фразу. Она совершенно не вмещается в контекст христианского учения. Правда, есть одно «но», которое оправдывает Энгельса. Филон действительно явился родоначальником, действительно явился отцом, только не христианство, а ересей христианских. И прежде всего арианство. Вот здесь, пожалуй, да. Когда крайние ариане учили о том, что Сын Божий – это есть высшее творение Божие, тут вам чистый филонизм. Это верно. Вот здесь, пожалуй, Энгельс был вполне прав. Он чуть-чуть оговорился, чуть-чуть не договорил. Надо было сказать не христианство, а того, что осуждено христианством, что пыталось стать на место христианства, заменить христианство. Вы же помните IV век, как он бурлил вот этой арианской ересью, и какие были серьезные, серьезнейшие нестроения Византийской империи. Сколько крови было пролито, сколько гонений было, да, в связи с этой арианской ересью. В свое время Василий Великий вообще один оставался даже в Кесарии, в Палестине, можно сказать, почти один архиерей, который не был заражен арианством. Что вы? Поэтому, да, Филон явился отцом ересей христианских. Вот так, друзья мои, это стоит помнить об этих вещах, с тем, чтобы нам не оказаться безответными перед лицом подобного рода утверждений. Вот так. Так, мы с вами поговорили о Боге, самом себе, то есть в смысле о Боге как любви, а не как справедливости, о Боге Троице, как три ипостасном, а не моноипостасном. Мы с вами специально рассмотрели учение о Логосе. Это очень важно, ибо Логос есть Иисус Христос. И теперь приходим к следующему положению. К следующему сейчас подойдем положению. Я хочу закончить предыдущее. Вы видите, какое удивительное учение о Логосе мы находим в христианстве. Правда, любопытное. Стоицизм не подходит никак. Даже Филон Александрийский. Кажется, иудей от иудеев. Христианство возникло в Иудее. И опять мы находим полное отрицание даже этой мысли. А опять все тот же вопрос. Это вопрос с восклицательным знаком. Откуда же это учение, такое необычное учение о Логосе? Видите, каждый раз, еще раз напоминаю вам, друзья мои, каждый раз мы с вами все будем говорить о чем? Что христианство в своем учении поражает своим принципиальным отличием от всего того, что окружало его. Совсем не то. Знаете, как умирал один епископ? Это еще, я помню, смоленский епископ был такой на Кенте. Добрый старичок такой, все. Достаточно мирской человек. Он умирал и рассказывает. Уже умирает, и вдруг он смотрит. Знаете, перед смертью людям открывается вдруг тот мир. Когда они видят и этот мир, и тот. Смотрит и все говорит, повторяет. Совсем не то. Все не то. С изумлением. Все не то. Верно. Верно. Когда мы прикасаемся к христианству, вот пункт за пунктом, видите? Смотрим. Опять совсем не то. Откуда же это? Откуда взял Христос, о котором пишет евангелист, который не учился? Откуда взяли апостолы, которые были рыбаки? Откуда это? Совсем не то, причем не просто не то, а поразительное учение, какое тонкое, необычное, просто потрясающие идеи. Откуда это? Совершенно ясно. Нет, нет земных корней. Нет. Мы не находим просто источников. Один остается вывод. Бог только мог быть источником этих идей. Вот теперь я хочу вам сказать о Боговоплощении. Сейчас я хочу сказать точно то же самое. Точно то же самое. Мы сейчас встретимся с той же самой картиной. О Боговоплощении. Только скажите просто так. Скажите, вот христианство же учит о Боговоплощении. Представляете, какая-то истина богооткровенная. В ответ вы увидите такие кислые улыбки, что просто прокиснуть сразу можно. Да к Боговоплощению все наполнено, вся история античных религий, вся. Там только и делают боги что, только знают, воплощаются. Больше им и делать нечего. Причем кто во что горазд? Юпитер в какого-нибудь дракона там с огромными крыльями, там Зевс вам может воплощаться и в змея в какого-то, и в любого человека, так или в дождь какой-нибудь золотой. Да вообще во что угодно, в кого угодно и во что угодно. Основная мысль какая? Боги меняют свои образы, свою плоть, как артист меняет свои маски. Все верили, всегда думали, а что это такое? Не Бог ли это? Не божество ли это явилось мне в образе того или другого, там, зверя, птицы или человека? Все было наполнено этой верой. Что тут христианство утверждает? Чего нового? Уж ладно вот эти вещи, ну, допустим, там, а уж о Боговоплощении и говорить-то нечего. Совершенно ясно, что здесь ничего нового христианство не открывает. Так ли это? Так ли это? А если вы обратитесь к индуизму, там, Боже мой, эти боги, Господи, только и знают, что воплощаются. Эти божественные аватары, их бесконечное множество. Тот же Вишну, 19-е воплощение Вишну, бог Рама. 20-е – бог Кришна. Но Кришна и Рама, оказывается, они ко-аватары. И предыдущие все эти 18 тоже ко-аватары, то есть со-воплощение. Причем, какое индуистское учение? Все они существуют. И Вишну существует, и все эти аватары его существуют. Я помню, в Индии едем, показывают, вот там, в той деревне родился Кришна. Я говорю, давно? 5000 лет тому назад. Я говорю, спасибо, как интересно. И все они существуют. Причем у этих аватар то же самое, еще жены то же самое. Тоже, которые являются воплощениями там богинь различных. И множество этих богов, миллионы. И все никто являются воплощениями, перевоплощениями основных индуистских божеств. Все они существуют, спорят между собой, соревнуются, дерутся, обманывают. Ну, все на свете. Ведут вполне человеческий образ жизни. То же самое и во всех других мифологиях. Вот что они из себя представляют. Что можно сказать по этому поводу? Очень любопытную вещь. Один из ведущих наших, ну вот наших, что такое наших, конечно. Да, это не наши, не смешивайте. Да, наших, да, атеистических идеологов Ранович писал: «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различий между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Думали-то, что здесь уже никакой специфики. Даже Ранович пишет, что специфика состоит в учении о воплощении. Крайне любопытно. А Энгельс что пишет? Все христианство, за исключением только последнего, заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезаря. Особенно в культе Цезаря. Это уж поразительно, чего только не придумают. И культе Цезаря. Все христианство. Говорит, что этим... И дальше он говорит... Этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении, сделавшегося человеком слова с большой буквы, в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. И дальше любопытная вещь. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории? Об этом у нас нет действительно достоверных источников. Точка. Он говорит, каким образом был вложен. А надо бы написать-то, Энгельс, было иначе. Откуда появился этот последний камень, который был вложен? Это было бы уже точно, верно. И по существу. Откуда взялся этот камень, который был вложен, по его мнению, в стоическо-философские теории? Видите, оказывается, сама атеистическая мысль останавливается в недоумении перед этим интереснейшим утверждением христианства. А откуда и как? Почему же так это, почему так странно реагирует? Почему для элементарных, так сказать, пропагандистов нет никакой разницы между воплощениями богов и боговоплощением Христа? А эти-то, которые познакомились, с полным недоумением говорят, откуда, как? В чем причина? Причина в том, что мы действительно находим принципиальные различия между христианским учением о боговоплощении и языческими представлениями и языческими мифами. Этих различий просто на каждом множество, буквально множество, как только мы соприкоснемся и сопоставим между собой эти две ветви мысли. Точнее сказать, ведь мысль одна, языческая. Вторая ведь – это не ведь в мысли, а это учение божественное. Это факт божественный. Там мысль, предположение, гадание. Здесь факт. Смотрите, я так вот посмотрю, тут столько пунктов набирается, что на каждом шагу, что называется, несостыковка. Ну, попытаюсь вам, может быть, что-то у вас останется в сознании кое-что, я сейчас так прогуляюсь по пунктам. Первое, о чем учит христианство? Оно совсем не учит о воплощении Бога. Ужас, да? Нет-нет, не Бога учит оно воплощение, а второй ипостаси трипостасного Бога. Вы слышите? не Бог воплощается. Нет такого учения. Воплощается Сын Божий. Понимаете, какая интересная вещь-то? Вот это да! Найдите такое в истории. Сын Божий, причем не только Сын, как отдельное божество, которое мы находим сколько угодно во внехристианском сознании. Нет! А Сын Божий единого триипостасного божества. Причем даже, если хотите, и дает определенное понимание даже этого. Дает и понимание. Богословие христианское дает объяснение даже этому. Почему воплощается именно Сын Божий? Логос воплощается, а не Бог. Объяснение какое? Очень простое. Простое, ясное и очевидное. Когда мы что-то творим, мы – люди, этот наш продукт творчества чем является? Воплощением чего? Меня? Моей мысли. Моей мысли. Моей идеи. Помните учение о Троице, когда мы проходили? Ум рождает мысль. И каждый ум, из каждого ума, если хотите, исходит дух, соприсутствует, ему присущ, этому уму, сопределенный дух в единой нашей личности человеческой. Ум, слово, мысль и дух. Что воплощается? Мысль, идея. Там присутствует ум? Конечно, присутствует, но не ум воплощается, а идея. Логос наш воплощается. И Дух присутствует? Да. Но воплощается что? Идея, логос, слово, мысль. Мысль. Вот что воплощается. Понятно? Нигде вы не найдете этого. Нигде. Просто не найдете такого учения о Троице нигде. Нет его. Мы с вами смотрели. Его нет. Только в христианстве есть такое учение о Троице. И только в христианстве есть учение о воплощении второй ипостаси единого Бога. Это вот, если хотите, вот первое такое. Дальше. Воплощение Христа – это не какая-то аватара божества. Вы помните, что такое аватар? Вишну существует сам по себе. И Рама существует сам по себе. И Кришна существует сам по себе. Все эти аватары существуют, каждый в отдельности. Правда? Христос не есть аватара вот того логоса. Совсем нет. Он один и единственный. Это не ко-аватара кого-то другого. Христос родился безмужно. Причем родился реально, но безмужно. Родился естественно. Слышите? Естественно. Хотя был зачат сверхъестественно. Знаете, у большинства мифических богов, особенно религии Средиземноморья, да, встречаются там случаи, редкие, но встречаются, когда рождает дева. Но в той же мифологии, в отношении той же, вы можете встретить, что она, что это рождается от такого-то бога и такой-то и от нее. Нет никакого порядка, там нет же учения. Там это сплошь только мифы и больше ничего. Здесь решительное утверждение факта. Не мысли, обращаю ваше внимание, не мысли, не домыслы, не мечтания, не фантазии, а решительное утверждение факта. Точно приводится, причем, когда родился, при каком царе. Вы слышите? Даже хронологические даны, да, рамки, имена даны, все. И дальше последующая жизнь опять связана с конкретными именами, которые исторически известны, оправданы. Теперь уже оправданы. История все это изучила. Во всех мифах вы не найдете никакой хронологии. Вам никто не скажет, когда жил там Зевс, или Адонис, или Аттис, да, или Аполлон, или Гермес, или кто угодно. Никогда во веки веков. Даже засмеются, о чем вы говорите. Это же идеи, а не реальные вещи. Мы говорим о реальности. И он не только родился. Мы видим дальше, что он жил, и описываются события его жизни. Он страдал, он умер, он воскрес. Причем обо всем этом настаивается с потрясающей силой. Да. Если Христос не воскрес, напрасна наша вера тогда. Даже так. Все христианство рушится сразу. Сразу. Оно прекращает свое бытие. Оно обессмысливается, если Христос не воскрес. Вы слышите? Нет религии христианской. Кстати, сейчас сколько угодно на Западе уже низвели христианство до какой-то социальной, морально-социальной доктрины. Отвергается божество, отвергается воскресение. Просто поразительно даже, что происходит. Меня один доктор богословия, англичанин, все убеждал, что Христос не воскрес. Здесь, в академию, приезжал, и мы с ним... Ну, я говорю, да, как интересно. Где это вы нашли в Писании? Найдите, покажите мне. Откуда у вас? В каком это Евангелии-то? Не от Иуда Искариотского. Он, как это такое? Я говорю, ну, а как же? В других Евангелиях написано, он воскрес. А у вас-то откуда сведения? Это же очень интересно. Но можно было ему задать этот вопрос, но я очень боюсь... Обождите немножко, и откроют какое-нибудь Евангелие от Иуды Искариотского, в котором все, что угодно будет. Так что имейте это в виду. Что еще стоит отметить? Кто такой Христос? Кто Он? Христианство говорит, Он Бога-человек. Бога-человек. Читая Евангелие, мы просто поражаемся двойственности, той двойственности, которая присутствует в нем. Он говорит, я и Отец одно. Прежде, нежели Авраам был, я уже был. Помните, иудеи схватили камни даже, чтобы побить его за богохульство. И в то же время вдруг говорит, Отец больше меня. Боже мой, вскую оставил меня си. Помните такие вещи? Идет на гору, ночь, он молится, постоянно встречаем мы это. Мы все время поразительную двойственность. Это поразительно. Где Лазарь, где положили его? Что, это игра, что ли? Нет. Прослезился, когда увидел слезы сестер, там слезы Марии об умершем Лазаре. То есть мы видим поразительные вещи. И то, и другое у него. И прям божественное начало. Так и прямое человеческое. Неслыханное буквально дело. Причем Евангелие даже не дается никакой даже попытки чем-нибудь вот объяснять, оправдывать. Констатируется. Вот так и все. Вот так он сказал. Вот так он, да, сделал. Констатируется. Без всяких... Это не философский трактат, не какая-то не апология. Констатируется реальность его бытия. И все. Это же поразительно. В истории не было такого. Никогда не было. Уже потом мы осмысливаем и говорим, да, в нем действительно соединены удивительным образом не слитно и не слитно совсем, и не раздельно, и неразлучно соединены божество и человечество. И мы видим проявление то одного, то другого в нем одном. Вот что удивительно. В нем одном проявление того и другого. А такого факта еще в истории не было. Не было. Христос воплощается, Бог Слово, Логос воплощается один раз, и все. Единожды, однократное и неповторимое. в отличие от языческих богов. Он воплощается с целью спасения. Никаких земных у него нет интересов, в отличие от языческих богов. Никакой заинтересованности, да, никакой, если хотите, корысти. Только воплощается ради спасения. Причем как? Мы проповедуем Христа распята. Подумайте только, где это, какое божество могло пойти добровольно на это? Никогда в истории мы такого не встречали и не встречаем. Не было такого. Христос поражает нас своей чистотой, нравственной чистотой. Грядет всего мира, князь, и во мне не имать ни чесо же. Ничего греховного и мирского к нему не прилипло, хотя он находился в самой гуще греха, если хотите, ужасного причем греха, даже не нравственного греха, а хуже – греха духа, гордыня, лукавство, ненависть, лицемерие, зависть. Это хуже всех нравственных грехов, если хотите, и не прилипло ничего к нему. Вы подумайте только. Христос нравственно чист. А сравните с тем же каким-нибудь Кришной, у которого было 8 жен и 16 тысяч наложниц, от которых он родил всего 180 тысяч сыновей. Ну, для Бога меньше и нельзя же, правда же? Да иначе какое же он божество? Сравните только с этим. Такая чистота, что лучше и не придумаешь. При этом, вот посмотрите, что христианство говорит. Он воскрес единожды, в отличие, помните, от тех богов-то, которые каждую весну воскресают, каждую осень умирают. Да. Единожды, раз и навсегда. Более того, это воскресение, кажется, является залогом, или даже лучше сказать, точнее, началом всеобщего воскресение человечества и всей твари. Он пришел, он воплотился для того, чтобы, как пишут отцы, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Найдите такое. Нет этого. Воплощались боги. Но разве там была когда-либо идея, что воплотиться для того, чтобы человека сделать Богом? Такой идеи даже никогда не присутствует. Я просто перечисляю эти некоторые моменты с тем, чтобы объяснить, почему с таким изумлением тот же Ранович, тот же Энгельс пишут. Кажется, все понятно. Зачем я удивляюсь, как им понятно. Но вот этого-то они никак понять не могут. Откуда такое учение о воплощении? Никак. Совершенно не могут разобраться. Действительно, откуда? Пусть задумается человек, любой критик, любой скептик, пусть задумается, откуда? Нет другого источника, опять повторяю, кроме самого Бога. Вот этот момент для нас очень с вами важен, с тем, чтобы мы могли потом уже дальше перейти к не менее серьезным вопросом. Хочу вам только сказать, что учение вот это о Боговоплощении, которое мы находим в языческих религиях, знаете, чем они являются? Ведь не случайно же они появились. Не думай, что просто вот кому-то стукнуло в голову, перепил и придумал. Нет. Глубоко сидит в самой, видимо, природе человеческой. Это идея пришествия Бога. Пришествие Бога. Боговоплощение присутствует, вы слышите, в природе. Даже подсознательно присутствует. Так же, как у маленькой девочки в природе, ничего не понимающей, уже присутствует. Ей подавай куклу, которую она будет завертывать, будет нянчить, будет баюкать и чего только делать. Смешно смотреть. Откуда? Она же ничего не понимает. Но теперь вы понимаете, какая разница между девочкой, играющей в куклу, и женщиной, которая рождает ребенка. Вот примерно такое соотношение между языческими вот этими мифами о боговоплощениях и христианским фактом явления Бога во плоти. До завтра.